Хроническое сегодня.
Полдень в Москве и в эфире «Эхо» программа «Хроническое сегодня». Это не шутка. Задержан человек, который говорил, что по возможности нужно стараться не тратить время на тюрьму. В субботу в Париже основателя и генерального директора Telegram задержали, когда он в парижском аэропорту вышел из своего частного самолета. Павла Дурова задержали по международному ордеру на арест, выпущенному французскими спецслужбами, сообщают французские СМИ. Предпринимателя обвиняют в отказе от сотрудничества при расследовании ряда преступлений, связанных с использованием Telegram. Власти Франции считают Павла Дурова причастным к торговле наркотиками, педофилии и мошенничеству. По версии следователя, основателя Telegram можно считать пособником этих преступлений из-за отсутствия модерации и отказа от сотрудничества с правоохранительными органами. Как сообщается, Павел Дуров скоро предстанет перед судом как гражданин Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Хроническое сегодня.
Похожие проблемы у Павла Дурова уже были ровно 10 лет назад, когда он в итоге продал свои акции ВКонтакте и ушел с поста генерального директора главной российской социальной сети. Это была довольно загадочная история, которая развивалась на фоне Евромайдана в Украине, референдумов так называемых ЛНР и ДНР, аннексии Крыма и Сочинской Олимпиады. Довольно сложно восстановить полную хронологию того, что тогда происходило со ВКонтакте и что об этом говорили гости радиостанции «Эхо Москвы». Потому что тогда, 10 лет назад, кажется, не все понимали, что происходит, к чему это ведет и, главное, почему это важно. Послушаем тогдашнее заявление Павла Дурова, которое цитировали в программе «Они» Тимур Олевский и Владимир Роменский.
Смотри, что он сказал. Павел Дуров, эпопея с... можно я называю свою вещь, с выживанием Павла Дурова из бизнеса ВКонтакте,
хотя продолжалось довольно долго. Хотя он так это не именует ни разу.
Ни фразу. Павел Дуров сам это так не называет. И, наверное, неправильно это называть так с официальной точки зрения. Мне так показалось. Мое оценочное мнение, что попытки избавить Павла Дурова от акций ВКонтакте, купить у него эти акции, по-другому скажем, продолжались довольно давно. Одним из первых, это была очень масштабная медийная история, это, значит, была попытка Mail Group выкупить часть бизнеса. Павел Дуров сопротивлялся активно этому. И это была, на самом деле, как мне кажется, просто коммерческая какая-то история, но Павел Дуров вел себя настолько жестко, что в какой-то момент Mail.ru, если я ничего не путаю, просто заявили о том, что он не умеет себя прилично вести в этом бизнесе. По крайней мере, у него была такая история, что его обвинили в том, что он себя вести как бизнесмен, ведет себя, нарушая какие-то нормы приличия. Но тем не менее. Сейчас получилось так, что он продал оставшиеся свои 12% акций структурам Алишера Усманова, человека, который владеет не только разными производствами, но и, например, издательским домом «Коммерсант», прочее. Вот что написал Павел Дуров. То, чем вы владеете, рано или поздно начинает владеть вами. Последние несколько лет я активно избавлялся от собственности, отдавая и продавая все, что у меня было, от мебели и вещей до недвижимости и компаний. Для достижения идеала мне оставалось избавиться от самой крупной части своего имущества – 12% и доли ВКонтакте. Я рад, что не так давно я достиг этой цели, продаю свою долю ВКонтакте моему другу Ивану Таврину. А эти изменения едва ли отразятся на управлении ВКонтакте. Совет директоров прислушивается к моему мнению не из-за наличия или отсутствия у меня доли, а потому что я создал эту сеть и понимаю ее глубинные механизмы. Ну и, собственно, он в конце пишет: «Моя ответственность состоит в том, чтобы беречь и защищать эту сеть». А это заявление Павла Дурова. Хочу сразу сказать, что мы, конечно...
Вот как отреагировал на официальное объявление Павла Дурова о своем уходе из ВКонтакте отец Рунета Антон Носик. Фрагмент программы «Они». В студии снова Владимир Роменский и Тимур Олевский.
Антон Носик написал в своем блоге после того, как стало известно, что Павел Дуров опубликовал вот это известие о продаже. Смотрите, что пишет Николай Носик. Звонить до него не удалось, но мне кажется, что его ЖЖ я позволю себе озвучить. Павел Дуров пишет, что в декабре 2013 года продал свою долю акций ВКонтакте Ивану Таврину, партнеру Алишера Усманова, чей холдинг, как известно, владеет 40% долей в этой социальной сети. В объяснении причин этого никем не предсказанного поступка Павел Валерьевич, сам того не подозревая, Николай почти буквально воспроизвел популярное в середине нулевых четверостишье норвежского Лесного. «Над рекой плачет ива, низко голову склоня, я продал свои активы, и отстаньте от меня».
Ну, теперь от Дурова наверняка отстанут.
Примечательно, что в эпизоде, которому посвящены эти стихи, покупателям тоже выступали структуры Алишера Усманова, так пишет Носик, и даже сумма сделки называлась «похожая». А существенное различие состоит в том, что продавец активов не собирался оставаться в них генеральным директором. Павел Дуров, напомню, остался. И тут уже нам остается посмотреть, надолго ли он останется в этот раз. «У меня есть по этому поводу некоторые догадки», пишет Носик, «но их озвучивать было бы незаслуженным подарком для той, с позволения сказать, третьей силы, которая так долго и шумно добивалась выпихивания Павла Дурова из созданного им бизнеса. Я уже могу предположить, что под третьей силой имеется в виду, ну, например, какие-нибудь чиновники, ну, предположим, из администрации президента или что-нибудь такое».
Смотри, что, опять же, хотелось бы напомнить, то, что до этого доля акций была продана Алишеру Усманову и Илье Щербовичу, да, после этого, как говорят рекламы в социальной сети Павла Дурова, после прихода Щербовича, стало на порядок больше. Значит ли, что это менеджмент ВКонтакте игнорировал нового акционера? Дуров появление новых партнеров принял в штыки. Основатель в соцсети не скрывал, что считает UCP проводником интересов влиятельного президента Роснефти Игоря Сечина, через которого государство могло предпринять попытки взять контроль над одной из крупнейших независимых интернет-компаний в стране. Действительно, такое именно заявление появлялось, и UCP, эта компания, и Щербович никуда не исчезли, и они, конечно же, свое давление в этом вопросе на контакт могут оказывать. Ну, а Павла Дурова, по всей видимости, действительно в ближайшее время больше интересует его какие-то новые проекты, несмотря на то, что он остается на посту гендиректора социальной сети, которую он создал.
А вот так Антон Носик сам прокомментировал объявление Павла Дурова в программе «Особое мнение».
Вот первый вопрос, который пришел из Нижегородской области от Владимира. Какие первоапрельские шутки вам сегодня понравились? На самом деле, еще несколько лет назад, вот я просто себя вспоминаю, журналисты соревновались, как наиболее тонко, что называется, патрулить и аудиторию, и друг друга, выдавая 1 апреля такие вот разные сообщения. Куда это все делось, как вам кажется?
Я могу объяснить про 2014 год конкретно, что практически каждая вторая новость, которую мы слышим, в частности, в вашем эфире, вот только что прослушав выпуск, они настолько несусветны, что даже, в общем, на этом фоне выдумывать что-то такое еще, как-то фантазировать уже не надо. У нас это 1 апреля, вот этот день дурака в нашей Государственной Думе длится 365 дней в году. Все законодательные замечательные инициативы, все увольнения, вот эта вот дивная прокурорская, эта дивная история про то, что под домашним арестом на самом деле находится не Алексей Навальный, а 19 миллионов его читателей его блога в ЖЖ, да, и их ограничивают в праве доступа, а не его на самом-то деле. Это, знаете, вот после такого уже как-то уже более несусветный бред придумывать, стараться зачем? Уже как-то бреда хватает. Уже Кафка сделан былью, поэтому тут уже даже как-то на шутки особо не тянет. Но розыгрыши никуда не делись, все чувствуют себя обязанными так или иначе.
Спина белая.
Нет, про некоторые новости, знаете, вот про некоторые новости хочется, чтобы, поскольку они случились 1 апреля, хочется, что сегодня всю первую половину дня, когда мне звонили за комментарием по поводу отставки Дурова, я говорил, ну, давайте подождем нуля часов. Ну, может, он напишет, что это шутка была первоапрельская, может, это так специально.
А для вас это такой серьезный знак, то, что Павел Дуров не хочет возглавлять больше ВКонтакте?
Павел Дуров не хочет возглавлять ВКонтакте. Это кто сказал, что он не хочет возглавлять ВКонтакте? Что политическое давление, травля Павла Дурова происходило на протяжении более года последнего. Каждый день. Вот эти вот новые акционеры, которые зашли недружественной покупкой акций, не согласовывая ее с владельцами основного пакета, да, они все время занимались тем, что его подсиживали, выдавливали, писали заказуху на него, компромат, все время вбрасывали в СМИ, обвиняли его во всех смертных грехах, там повестка была простая. Он не такой управляемый, какой должен быть руководитель этой социальной сети. Он не готов по звонку закрывать сообщество сторонников Навального. Это главный был пункт обвинения, и он не изменился за все то время, которое с тех пор прошло.
Хотя... То есть вы связываете напрямую предупреждение прокуратуры, прокуратура предупредила как раз соцсети о недопустимости размещения материалов от имени Навального и уход Павла Дурова?
Нет, я не связываю.
Ну, я имею в виду, что это звенья одной цепи.
Это напрямую. Нет, его закрыть сообщество сторонников Алексея Навального просил еще Сурков, это еще 2011 года декабрь. И Дуров ему тогда ответил, что не видит вообще никакой целесообразности в том, чтобы это делать, потому что это сторонникам Навального это совершенно не помешает собраться в том же Фейсбуке. Это... Ущерб от этого будет только ВКонтакте, не выиграет никто. Это то, что он ответил. Может быть, даже Сурков его услышал, но где тот Сурков, который умел что-то слышать? Как говорил по этому поводу Александр Исаевич Солженицын, вы еще будете молиться немецкой овчарке. Да? Это вот, вспоминая Суркова, невольно,
тонкий,
невольно
чувствующий.
Задумываешься, да, что, может быть, как бы каждый следующий приходящий показывает, что бывает больше ада.
Ну, вот вы уже сказали, что выглядит дикостью вот это вот заявление прокуратуры, предупреждение. А вы можете объяснить, как технически вообще это возможно? Потому что...
Предписание-то, они же к операторам связи.
Ну, хорошо. От имени Алексея Навального, дальше цитирую, и группы связанных с ним лиц осуществляют систематическую публикацию текстов, видео и аудиоматериалов.
Да.
А, то есть любое лицо может оказаться связанным с Навальным?
Ну, нет, ну, это с юридической точки зрения, что ли, хотите этот бред рассматривать?
Ну, хотя бы с точки зрения обычного пользователя, который репостнул, что называется, или, простите меня, лайкнул.
Нет, а вот интересно же место, где совершенно официально ретранслируется блог Алексея Навального под названием «Блог фонда Алексея Навального», это сайт «Эхо Москвы». Вот интересно, до «Эхо Москвы» предписание донесли?
Ну, нас предупредили, конечно.
Когда?
Сегодня.
Сегодня вас предупредила прокуратура, то есть вы среди адресатов вот этой вот замечательной вещи. И что юристы «Эхо» по этому поводу предполагают?
Я не говорила с юристами «Эхо» по этому поводу. На этот вопрос я вам ответить не могу.
Ну, это интересный вопрос, я думаю, для беспосредников.
Ну, это ответят официальные лица. А вот как пользователи-то, они вовлечены в эту историю или все-таки будут по верхам?
В смысле, нет, ну, до пользователей, дойти до каждого дома и дойти до каждой квартиры, и сделать так, чтобы муж стучал на жену, а сын на родителей, это все-таки, я хотел бы думать, что времена немножечко не те, что...
Все-таки не те.
Что что-то изменилось. Я хотел бы так думать. Меня очень настойчиво в этом разубеждают разные люди и разные события. Но, тем не менее, какая-то базовая доза оптимистического идиотизма и идиотического оптимизма, она необходима для того, чтобы выживать в текущих условиях. Поэтому я... До последнего буду верить, что времена не те. До последнего буду верить, что каким-то вещам возврата уже нет.
На события, связанные с уходом Павла Дурова из ВКонтакте, отреагировал и Николай Кононов, автор книги «Код Дурова. Реальная история ВКонтакте» и ее основателя. Еще один фрагмент программы «Они».
Николай Кононов про общение свое с Павлом Дуровым и впечатление от него.
Он нормальный, коммуникабельный, абсолютно не интроверт. Как бы он на самом деле директор, гендиректор пока еще компании большой, да, он много общается. У него все прекрасно, прекрасно поставлена речь. Он, когда учился в СПбГУ, то ходил в клуб ораторов. Там надо было взять какую-нибудь отвратительную точку зрения, например, и защитить ее. С журналистами просто была проблема в том, что какое-то время он не тратил на них время. Ходили слухи про Путина, ФСБ, или наоборот слухи про черного властелина, который сидит в этом доме Зингера. И улетая из Петербурга, просто из аэропорта написал ему письмо с заголовком «Why nerds are popular». Есть такая известная книга Пола Грэма, венчурного капиталиста. «Why nerds are unpopular». была некая такая игра слов. В этом письме коротко написал, что давайте просто встретимся и поговорим, потому что я все про вас знаю. Ну, в Google чате он написал, что не будет никогда давать интервью изданию про бабло. Мы разговаривали часов 8 и закончили в 4 часа утра, и Дуров сказал, что, слушайте, я сегодня не обедал, поэтому я пойду поем. Героев такого масштаба в России, в общем, нету среди предпринимателей, да?
Герои именно вот. Из-за результатов того, что ему удалось сделать, или из... другого?
Да по сумме причин. Во-первых, первая причина литературная, да. Но очевидно, что такого героя в русской литературе не было, да. Уж тем более в документалистике. Второе, естественно, эффект масштаба.
Мало что так объединяет Россию.
Типа того, да. Вот я там час раньше я ездил в метро или там маршрутки, неважно где, в общественном транспорте, да, я вижу, где люди обмениваются сообщениями. И я просто в моих глазах смс-ки вытеснялись мессенджером ВКонтакте.
То ему 29 лет не хочется мировой славы, которую он, в общем-то, вполне заслужил?
Не, ему хочется, во-первых, мировой славы. И, собственно, это его этот самый мессенджер Telegram, некоммерческий его проект, он сейчас имеет большой успех. У них там что-то типа 400 тысяч пользователей в день. Ему хочется славы, да, но славы изобретателя. То есть его больше всего возбуждают люди, которые серийно могут что-то крутое изобретать. Когда я писал книгу, у меня была некая иллюзия, да, что вот если произойдут какие-то глобальные потрясения в ВКонтакте, то Дуров это реально такой тотем для аудитории ВКонтакте, за ним многие следят, и если что-нибудь с ним случится, они все пойдут, устроят революцию. Нет, это заблуждение. К сожалению, мало людей, кто реально понимает, что такое ВКонтакте, в чем самая главная его ценность. И есть вторая вещь, если он сделает блэкаут, ну, хотя вряд ли это сделает, но мало ли, вдруг, да, блэкаут, то тогда, конечно, начнутся какие-то большие волнения, скорее, потребительского свойства. У людей там истории переписки, не знаю, мамы с сыном, или там, не знаю, двух сестер, ну, я условно говорю, да, и вся эта переписка просто накроется. И это будут такие потребительские волнения. То есть они не будут связаны, естественно, ни с политикой, ни с осознанием того, что людям перекрыли некое пространство свободы. Да, это будут чисто потребительские бунты. Это как бы двусторонняя такая трагедия, да, и Дурова самого, который сделал такой мощный инструмент самовыражения и объединения, да, который был защищен им же от государства, да, то есть он, когда к нему обращались там выдать какие-нибудь личные данные и так далее, они там все очень четко и жестко проверяли через своих юристов, законны ли это требования, и только после соблюдения всех процедур они там отдавали что-то. Но такого, когда ему звонили, да, и говорили там, а давай ты закроешь такие оппозиционные группы, вот, он так или иначе отказывал. Его не выперли? Нет, не выперли его. Он пока гендиректор, будет еще какое-то время передавать дела. И он, конечно, продал сам безо всякого физического и морального принуждения. То есть, конечно, ему не хотелось продавать, но у него была ситуация, конечно же, когда ему, в общем, если он не начал бы продавать, ему бы устроили разных проблем. Вот человек что-то огромное сделал в России. Следующая стадия для него сделать что-то крутое для всего мира. Для этого он получает деньги от продажи своей доли в России. Он находит способ комфортно свернуть свои дела в России так, чтобы пользователи не разбежались, чтобы хоть на время, так сказать, своего гендиректорства обеспечить нормальный перевод. Дуров, на самом деле, очень прагматичный человек. Он абсолютнейший эгоист. Но это эгоизм особого свойства. Он не сдает своих пользователей. Не потому, что он такой страшный альтруист, хотя на самом деле в нем альтруизм вполне себе есть. Но потому, что когда он будет строить глобальный проект, если на него вылетит какой-то компромат на то, что он там, не знаю, отдавал личные данные пользователей куда-то, или там, не знаю, пил кровь оппозиционеров, но все это очень быстро вылетит в паблик. А ему это смерти подобно.
Он будет дальше что-то делать, это очевидно совершенно, да?
Ну вот сейчас у него есть некоммерческий проект Telegram, мессенджер, протокол для которого написал его старший брат Николай, который...
Бывший техдиректор.
Очень крутой олимпиадник, он выигрывал олимпиады по информатике мировые. Вот. И с ним вместе работает тренер сборной России по информатике Андрей Лопатин. Вот, они сейчас тут там что-то вдвоем делают. Конечно, старший Дуров, Николай Дуров, он находится в тени младшего. Он абсолютно гениальный человек и программист. Вот, и, конечно, он, кстати, он такой очень оппозиционно настроенный товарищ.
Чтобы вы понимали, насколько этой истории не придавали тогда значения. Заявление Дурова об отъезде не попало в рейтинги цитируемости. Но, несмотря на это, Ирина Воробьева все же обратила внимание в 2014 году на эту историю. А ведь речь в посте идет о новом мессенджере Telegram. И сейчас в Париже Дуров задержан именно из-за него.
Значит, еще одна история, которая почему-то не попала в рейтинг цитируемости блогеров, это история с основателем страницы, точнее, социальной сети ВКонтакте Павлом Дуровым, который сначала написал, что он уехал из страны, и, в общем, он не собирается возвращаться. Точнее, даже не так. Если вы помните, сначала 1 апреля там было заявление об уходе. Спустя несколько дней он сказал, что нет, это все неправда, и 1 апреля я никуда не ухожу. Дальше его все равно ушли, или он ушел, и это все было довольно странно. А потом он написал, что он уехал из России, не собирается возвращаться. Интернет-бизнес в России в принципе невозможен. А дальше Павел Дуров, я отмечу, что он пишет сейчас, вот я то, что я цитирую, это не сообщение в ВКонтакте, это сообщение в социальной сети Facebook. И написал он его на английском языке. Он писал следующее. Как вы все наверняка знаете, я нахожусь за пределами России. Пока временно мы с моей командой, это 12 специалистов, работаем в Центральной Европе. Нам, конечно, нужен постоянный дом и штаб-квартира. Этим мы сейчас занимаемся, выбираем страну, где мы могли бы открыто и безопасно развивать наши проекты. Он рассказывает, что такое его команда. Это 6 чемпионов мира по программированию, 6 победителей других крупных аналогичных конкурсов. Соответственно, эти люди создали мессенджер Telegram, то есть дали возможность обеспечить для мессенджера 40 миллионов подписчиков по всему миру, пишет Дуров, всего за 8 месяцев с момента запуска приложения. Несколько человек из команды, включая моего брата, пишет Павел Дуров, сделали из ВКонтакте то, что ВК из себя представляет сегодня. Это сеть, социальная сеть, которая на внутреннем российском рынке действительно обошла Facebook. Ну и в общем и целом вот эти люди и Павел Дуров, они уехали из страны и ищут возможность какую-то, да, работать там, зарабатывать там и делать там. И, конечно, то, что это все происходит, это крайне печально и даже в некотором степени страшно по той причине, что ну вот они уезжают, потому что здесь ВКонтакте нужен был, очень нужен был кому-то, очевидно, и все это выглядело довольно неприятно, и вообще на фоне всех историй с средствами массовой информации, с интернетом, с блогами, все это выглядит довольно неприятно. И заявление Владимира Путина о том, что вот если человек имеет, значит, влияние на 1000 людей, он мало чем отличается от СМИ, и поэтому все это все нормально. Все это довольно странно. И не то, что странно, но печально, правда, по-настоящему печально, потому что как-то это все не вяжется вообще со всеми остальными заявлениями, особенно когда наша чудесная страна учит соседнюю страну или любые другие страны демократии, открытости, свободе, свободе слова там, и так далее, и так далее. Это все какие-то вещи, которые происходят в двух параллельных реальностях, и эти две параллельные реальности между собой никак не сообщаются, вообще не соприкасаются. Есть одна реальность, есть вторая реальность. И это вот выглядит именно так.
Пресс-секретарь ВКонтакте Георгий Лобушкин, который пришел работать в компанию еще при Павле Дурове и продолжил после его ухода, в 2015 году признал, что с некоторыми оговорками органы власти могут получить доступ к личной переписке пользователей, и они даже об этом могут не знать.
Ты им помогаешь как? Как твой день начинается?
Ну смотри, а почему появилась пресс-служба? То есть мы начали с того, что вот ты говоришь, что про ВКонтакте никто не знает, а это такой филиал ада. Я надеюсь, что это филиал ада скорее в хорошем плане. То есть что-то происходит такое магическое, демоническое, и никто просто об этом не знает. И на самом деле пресс-служба исторически появилась для того, чтобы какие-то мифы, которые уже закрепились в обществе по поводу ВКонтакте, их разрушать. Их, ну, целый список есть, начиная от того, что ВКонтакте – это проект ФСБ, и заканчивая тем, что Павел Дуров ест детей.
Подожди, по поводу ФСБ. Это правда, что вы можете сдавать аккаунты и информацию о пользователях в органы, что вы с ними сотрудничаете?
Ну, как понять сотрудничать? У нас не сидят ФСБшники, и нет у них телефона, куда они могут позвонить и попросить что-то.
Горячая линия.
Есть, да. Нету такого телефонного права, оно у нас не работает. У нас есть законные процедуры, в рамках которых мы обязаны работать, поскольку мы российская компания, да и любая компания, которая работает на российском рынке. Я думаю, что это есть и в других странах. У нас есть определенный алгоритм действий, с помощью которого органы, там, следственные, судебные, еще какие-то, могут получить какую-то информацию от нас. Это все прописано в законе, и мы его исполняем. То есть, поэтому я не знаю, входит ли ФСБ сюда, но Роскомнадзор, который присылает нам запросы на удаление какого-то контента. Есть судебный орган, есть еще прокуратура. Вот. И в рамках своих компетенций они могут получать какие-то сведения от нас. Но каждый запрос у нас проверяют юрист, модератор.
Что они обычно просят? Ну, имя, фамилия, место рождения?
Ну, смотря что, что происходит. Если произошло какое-то уголовное преступление, и суд постановил, что для его, скажем так, расследования или раскрытия еще каких-то таких действий, необходимо получить сведения ВКонтакте, то мы можем предоставить там место подключения, еще какие-то сведения.
Переписку.
Переписка тут сложный вопрос, потому что уже предоставление переписки – это нарушение конституционных прав.
Да.
Если мне не изменяет память, да, по-моему, это 23-я статья Конституции, которая гласит о том, что каждый гражданин имеет право на тайну переписки. Поэтому, когда мы раскрываем переписку, мы предупреждаем. И только по решению суда, хочу заметить. То есть никакой другой орган не может у нас запросить переписку. Это только по решению суда, и мы предупреждаем, что в этом случае нарушаются конституционные права пользователя, ну, гражданина.
А пользователь узнает о том, что его переписку вы передаете в суд?
Я так понимаю, что я думаю, что он узнает это суда. Я, если честно, не совсем знаком с этой процедурой, как это происходит, но я думаю, что постфактум он узнает.
Сейчас некоторые опасаются, что Павел Дуров может пойти на сделку с французским правительством. И тут душа требует исторических параллелей. Очень сложно восстановить всю цепочку событий вокруг Дурова и ВКонтакте. Тогда он, как и сейчас, остается далеко не самым публичным человеком. При этом Павел Дуров был достаточно принципиален в тех заявлениях, которые делал. Он отстаивал свою позицию, не желал давать доступ к личным перепискам пользователей ВКонтакте представителям ФСБ и отказался отдавать ключи шифрования мессенджера Telegram. Однако в архиве о радиостанции «Эхо Москвы» сохранилось довольно резкое заявление, даже обвинение Дмитрия Муратова. Оно прозвучало в марте 2013-го.
Микрофон Ольга Бычкова с особым мнением главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, которая сегодня наехала на сеть ВКонтакте его основателя и сказала, что писал Павел Дуров письмо господину Суркову про то, как он старательно отслеживает оппозиционеров и, в общем, контролирует ситуацию. А Дуров сказал, что ничего этого не было.
Я сказал,
и что вранье.
А я сказал, что
и
это было.
И чего теперь?
А вот я сказал, что это было.
Ага.
Вот и все.
Все, было.
Да, было.
А Дуров в суд пойдет, там клевета. Это наглая
пойду.
Ложь, и не совсем так, скажет он.
Ну, потом извинится.
Угу, понятно.
Он узнает свой почерк.
А что делать потребителям?
Я хочу сказать, что...
И пользователям.
Ведь я понимаю... Вот вы будете смеяться, но я понимаю Дурова. Когда он пишет письмо руководству администрации президента, говоря о том, что не закрывайте у нас в сети ВКонтакте оппозиционные группы, потому что иначе все они уйдут в Facebook, и вы не сможете их контролировать.
А там Цукерберга-то на хромой козе нет,
видишь? Очень сложно Цукербергу позвонить по вертушке. Может быть, у него даже ее нет. Это, конечно, сложно себе представить. Оль, ну, я сам уже усомнился в том, что сказал. Вот. Но ведь посмотрите, что приходится делать Дуру. Он пишет, слушайте, мы вам предоставляем IT-адреса там персональные данные всяких оппозиционеров. А мы вам докладываем про оппозиционные группы. Мы с помощью там, господ там, Минаева, писателя известного «Зателки», организуем стравливание оппозиционеров друг с другом. Например, Чирикова за площадь революции, Немцов за Болотную, и потом они делают пересекающийся трафик и начинают эти сообщества и, да, мочить друг друга. И вот, а надо эту Дурову? Вот, конечно, ему это не надо. Но он понимает, это возвращаясь к тому, с чего мы начали программу, Оль. Он понимает, что не прояви он лояльность, не применен в отношении власти лизинг, в который то ли его сдают, то ли он, то бизнесу конец. То тогда бизнесу конец. У нас профессионализм очень редко конвертирует. Профессионализм, талантливость, влияние в стране, на аудиторию, любовь сотен тысяч людей очень редко, чрезвычайно редко конвертируется в деньги для того, чтобы свободные СМИ могло выжить. А вот лоялизм, лояльность конвертируется. Это важнейший конфликт вот сегодняшней эпохи между, в отношениях между медиа, медиа и властью. Поэтому я на самом деле, вы видели, мы даже сочувственно про все это сегодня написали, мы видим, какую бурю вызвала эта статья.
Ну, потому что пользователи ведь сидят же со своими аккаунтами.
Ну, пользователи,
данными,
да, 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 со своими личными данными. Ну, а что? И что? И Microsoft привет. Они тоже защищают свой бизнес, отдав пароли, отдав пароли Skype. Они отдали пароли от Skype. Причем они отдали привет Microsoft. Спасибо тебе, Microsoft. Я вот не пользуюсь Skype. Известно, что у меня на столе стоит деревянный компьютер. Не, настоящий деревянный, столярный, мастерской, российский.
Уже
настоящий,
не берестяной, знаешь.
Не берестяной, фанерный. Мне мой друг Сергей Казарновский. Его, значит, подарил, у меня стоит на столе, на нем написано, у меня тоже есть ноутбук, у меня тоже есть Skype. Взломать меня, значит, невозможно. Причем этот компьютер не тонет.
Только если топором.
Так. Второе предупреждение в эфире.
Так.
И вот приходится Microsoft, чтобы вести бизнес, отдавать спецслужбам пароли от Skype, сервиса, который он приобрел, приходится бедному Дурову. Понимаете, ты можешь глумиться, ты можешь куражиться, ты можешь, как Пьер Безухов в первом томе романа «Война и мир», значит, там до беспамятства открывать окна и кидать туда купюры в Ленинграде на День города, что позволил себе Дуров со своим партнером.
И устроить там.
Вот это ты можешь. В этом смысле ты свободен. В смысле производства там трафика личного дерьма вопросов нет. Веди себя как хочешь. Но вот здесь будь добр. Вот здесь будь добр. Погладь галифе, одень фуражку, бейджик и отрапортуй. Да, мы делаем вот это, вот это и вот это. Этот отчет, он, конечно, вызывает уважение, потому что вот мы эти группы не закрываем, но мы их контролируем. Вот наши данные. Мы сделаем еще вот это, вот это и вот это. Не давайте Фейсбуку контроль над социальными сетями, потому что мы никогда не приведем к социальным потрясениям. А вот Фейсбук, а Фейсбук может.
Ну, потому что мы хорошие, а Фейсбук
плохой. И вот это унизительное, не похожее на манеру общаться с народом, кидая 5000-ные купюры из окна. Значит, вот это. Понимаете? Вот он с теми, кто внизу ходит там, вот он туда купюры кидает, а вот туда влажный до готовности шепот. Ребята, мы свои, сохраните наш бизнес. И мне очень жалко Дурова вот с тем, что ему приходится вот так вот это делать.
Тем более, что мы знаем другие примеры в российском интернете. Специально не буду называть сейчас конкретные и показывать пальцем на то, что и так всем известно. Когда есть, в общем, другие люди, которые пытаются там сложными способами, обходными путями, правдами, ну, и неправдами, да, но все-таки как-то вот держаться.
Да, да, да.
И даже не очень скрывают своих взглядов.
Да.
Мы всех их знаем.
Это было «Хроническое сегодня». Эту программу для вас подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».